говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в 1945 году Пасха, Светлое Христово Воскресение, совпало с сообщением о капитуляции гитлеровской Германии, с победой нашего народа в Великой Отечественной войне. И в храмах, заполненных народом, священники возглашали «Христос воскресе!», а затем «С победой, братья и сестры!». И это была действительно победа нашего народа, которая с тех пор неразрывно связано с Христовой победой, с воскресением Христа Спасителя, когда мы в храмах слышим с вами «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?». Не случайно наш всенародный праздник, День Великой Победы, всегда, 45-го года, в каждом году приходится на светлые дни, наполненные пасхальной радостью. Когда бы ни праздновалась Пасха, ранняя или поздняя, но всегда 9 мая выпадает на дни между Светлым Христовым Воскресением и Вознесением Господним. Не видеть в этом особенную мистическую связь победы в Великой Отечественной войне со священной историей России значит ничего не понимать в действии промысла Божия в земной истории. А мы с вами не раз говорили, что вся история нашего Отечества самым тесным образом, самым неразрывным образом связано с историей Русской Православной Церкви, Это невозможно не видеть в датах важнейших событий истории России. Например, Куликовская битва на Рождество Богородицы, Ледовое побоище на праздник похвалы Матери Божией. В честь победы над Наполеоном и армией двунадесяти языков, то есть войсками всей, объединенной Бонапартом Европы, возведен храм Христа Спасителя. Изгнание остатков разгромленных полчищ этого Евросоюза XIX века произошло на Рождество Христово. Таких примеров из нашей истории можно привести великое множество. И Пасха в 1945 году не случайно совпала с 6 мая, днем Георгия Победоносца, небесного покровителя русского воинства. Чтобы не видеть в этом действии Бога в русской истории, необходимо быть или духовно слепым, либо закоренелым атеистом. Поэтому меня всегда поражали некоторые православные люди, которые из ненависти к советской эпохе объявляли Великую Отечественную войну войной двух тоталитарных режимов, а некоторые даже называли войну не Великой Отечественной, а советско-германской. Вот уж действительно, братья и сестры, ненависть ослепляет и лишает разума. Великая Отечественная война была величайшим огненным очистительным испытанием, посланным нашему народу за отступление от Бога, за взорванные храмы. Но кого люблю, того и наказую, говорит Господь. А наказание – это наказ, урок, который всемилостивый Господь посылает нам для того, чтобы мы, очистившись в этой земной жизни, стали пригодны к жизни вечной со Христом Спасителем. И Господь, послав нашему народу это великое и очистительное испытание, помиловал Россию. И путем великих скорбей вернул многим людям веру. Многих привел к вере именно на дорогах войны. Ведь во время войны, в эти 4 года тяжелейших скорбей и испытаний, многие люди вновь обратились к Богу. А ведь союз воинствующих безбожников, объявлявший так называемые 5-летки безбожия, беспощадной борьбы с церковью, обещал, что в 1942 году, когда закончится эта 3-я безбожная 5-летка, будет закрыт на территории Советского Союза последний православный храм. А как мы уже говорили, на праздник всех святых в земле русской просиявших 22 июня 1941 года должны были совершить последнюю литургию в московских храмах Богоявления Господня в Елохово и в храме Ильи Обыденного, а после чего должны были отдать ключи от храма и эти церкви закрыть. Но в 4 утра немцы бомбили наши города, и воинствующим безбожникам стало не до того. А все уцелевшие храмы в первый день войны были наполнены народом. Сегодня, братья и сестры, вторник Светлой Седмицы. Мы совершаем празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. И 22 июня в храме Воскресения в Сокольниках москвичи молились у чудотворной иконы Матери Божией, Вагой Вратарницы. В 28 году, когда взрывали Иверскую часовню Воскресенских ворот, одна из стареньких прихожанок летом на саночках перевезла огромный величественный образ Пресвятой Богородицы в храм в Сокольниках. Молились этим утром 22 июня москвичи и у чудотворного казанского образа Пресвятой Богородицы в Елоковском Богоявленском соборе. Возносилась молитва к заступнице усердной рода христианского и в храме пророка Ильи в Обыденном. А ведь действующих церквей после страшных гонений в 20-30-е годы оставалось совсем немного в нашей стране. Но очень скоро союз воинствующих безбожников разогнали. А в 1942 году, вместо того, чтобы закрыть последний храм, советское правительство официально разрешило праздновать Пасху. И как они могли поступить иначе? Если от уполномоченных по делам религий приходили сообщения, что народ наполняет уцелевшие храмы, а священники искренне молятся о даровании победы русскому оружию. А в те дни уполномоченные от своих осведомителей получали такие сообщения. 1942 год. Информация члена группы по спецработе в Москве. 13 апреля. Гражданка Кучинская Екатерина Кузьминична, 70-75 лет, проживающая Страстной бульвар, дом 13, вместе с дочерью Еленой Марковной Синько, муж которой арестован органами НКВД, сын Кучинской вместе с женой тоже арестован органами НКВД, дочь Елена Марковна Синько работает секретарем-машинисткой. Как старуха-мать, так и дочь религиозной. Они посещают церковь, молятся Богу, сообщает осведомитель. Дочь Елены держит себя замкнутой, видимо, еще стесняется говорить о своих убеждениях. Зато ее мать, Кучинская, рьяно доказывает в разговорах с соседями, что все сбылось по Священному Писанию. Она с радостью передает, что в церковь стало ходить столько народу, что просто нет места, где встать. Молодежь, ученые, артисты, военные – все поняли, что за грехи наши приходится переживать столько страданий русским людям. И Сталин тоже понял, что без Бога не победит, и дал указание во всех церквах всю пасхальную неделю молиться за всех погибших и живых воинов, чтобы во всех церквах служили молитву Александру Невскому. Без этой молитвы русские не побеждали и, безусловно, не победят, так сообщает осведомитель. И вот еще одно подобное донесение. Некая женщина-информатор НКВД была 6 апреля в церкви на Елоковской площади, сообщала, помещение собора было набито битком людьми. Верующим трудно было руку поднять для моления. Стояли все стиснутые, так тесно. В церкви были мужчины, много молодежи, даже военные слушали речь протоиерея. А 6 апреля, братья и сестры, в том 42-м году выпало на понедельник Светлой Седмицы. В 42-м году Пасха была ранней, и праздник начинался в ночь 4 на 5 апреля. В 2005 году синодальный отдел Московской патриархии по взаимодействию с вооруженными силами издал специальный выпуск «Вестника военного духовенства». Этот выпуск посвящен 60-летию Великой Победы. Получилось замечательное собрание материалов о жизни церкви в годы войны, о наших священниках, о монахах и монахинях, архиереях, которые сражались на фронте в рядах Красной Армии, сражались простыми солдатами или офицерами. Один из составителей материалов этого сборника, Сергей Куличкин, автор многих замечательных работ, посвященных нашему воинству, пишет о Пасхе 42-го года. Немцы, отброшенные от Москвы на 100 с лишним километров, да и то не на всех участках, наконец стабилизировали фронт. Наши войска после непрерывных 4-месячных наступательных боев выдохлись, перешли к обороне, подсчитывая, увы, немалые потери. Конечно, победа под Москвой всколыхнула страну, да и весь мир, вселила надежду, уверенность, возможность разгрома столь могучего и свирепого врага. Но, положа руку на сердце, надежда была все-таки больше, нежели уверенности, и потому каждая капля военного счастья, каждая даже малая благая весть воспринималась людьми с болью и мечтой о будущей победе. Надо откровенно сказать, что решение Сталина, а решение, конечно, принимал он, подчеркивает Куличкин, о легализации праздника Святой Пасхи было как нельзя более своевременным, нужным и плодотворным. Помимо большого общественного политического резонанса, морально-психологического воздействия на русского человека, оно позволило высшему руководству страны, лично Сталину, убедиться в потенциальных силах нации, почувствовать тот запас энергии, которым обладал русский народ после тяжелейших поражений и страданий 41-го года. Все было необычно в то военное светлое воскресенье. И погода, и настроение, и состояние духа. Каждый понимал, что враг еще недалеко, что до победы очень и очень далеко. Но уже одно то, что отменили, пусть на короткое время, комендантский час, что руководство не боится возможных бомбежек, атакующих действий врага, что тысячи верующих и просто измученных безбожием людей смогут, если не посетить пасхальную службу, то хотя бы прийти к храму, неимоверно укрепляло веру православных в торжество Спасителя, а значит и нашу неизбежную победу. Не все обстояло гладко, как хотелось бы власти, но в целом народ понял, что и как нужно делать, чтобы победить. С нами Бог, вот и все, что хочется сказать в заключение. А затем в сборнике приводятся тексты документов и воспоминания о том, как праздновали Светлое Христово Воскресенье в 42-м году. Эти документы и отрывки из воспоминаний москвичей были впервые опубликованы в книге «Москва военная» и в книге «Правда религии в России». О том, как проходили святые дни в Москве в апреле 42-го года, можно представить из рассказа доктора медицины Красовицкого. Красовицкий, кстати, записал это 18 апреля 42-го года, в те дни, когда мы с вами праздновали Светлое Христово Воскресенье в этом году. Вот как Красовицкий описывает службу Страстной Седмицы. «Среди забот, тревог, неизбежных в военное время трудностей, при постоянном устремлении мысли и сердца к тем близким, которые несут трудности и опасности самой войны, не было в церквах ни уныния, ни упадка духа, а царила общая атмосфера покоя, предания судеб своих близких воле Божию. В том и величие народного духа у самых обыкновенных людей, слабых, немощных, в этой простоте отношения к совершающемуся великому, без всякой аффектации, без всякой рисовки, хвастовства, позирования, только горячая молитва, только чаще скатится слеза по сыну, внуку, только чаще пойдет записочка, просворочка в алтарь, только чаще подадут на паперти монетку со словами «Помолись за воина Илью, помяни воина Ивана». Но волновало, занимал всех вопрос, как будет с пасхальной службой при осадном положении. Казалось, и речь не могло быть о полночной пасхальной службе. И далее Красовицкий пишет. Утром рано, в Великую Субботу, по радио было передано разрешение военных властей города о беспрепятственном движении во всю пасхальную ночь, согласно традиции, как было сказано. Потом последовало распоряжение церковной власти о совершении светлой заутренней в полночь. Говорит ли об общей радости, вернее, восторге? Счастливцы, одаренные крепостью сил, с позаранку часов с 8-9 вечера наполнили до тесноты храмы, а тысячи запоздалых в мраке холодной и ветряной ночи окружали храмы. В числе последних, пишет Красовицкий, был и я, носитель 69-й весны, то есть глубокой осени стариковской жизни. Но обновляется, как орел, юность моя среди людей единого духа и самых разных возрастов и положений. Красовицкий пишет, распорядители храмового порядка скомбинировали строгое затемнение с открытием настежь боковых дверей храмов. Это не мешало восторженным звукам пасхальных песней достигать слуха богомольцев, стоявших вне храма. Строгая тишина установилась с первыми звуками. Ровно в 5 часов началась вторая пасхальная служба. Храм постепенно переполнился народом до тесноты. Служба шла при пении правого и левого хоров. Вечерня завершила этот радостный день. И еще одно описание Пасхи 42-го года в Москве в воспоминаниях профессора Григория Петровича Георгиевского, сына священника, сотрудника Ленинской библиотеки, который сумел спасти в годы революционной смуты немало драгоценных рукописей. Георгиевский ни от кого не скрывал в то суровое время своей веры в Бога. А в недалеком будущем профессор Георгиевский станет делегатом Поместного собора Русской Православной Церкви 1945 года. Вот что он писал в апреле 42 года. В 42 году Православная Церковь праздновала самую раннюю Пасху. Вопрос о полуночных службах остро стоял во всех православных приходах Москвы. Если службы по пятницу и субботу Страстной недели допускали некоторый компромисс при установлении времени их совершения, то пасхальная служба в самую полночь Светлого Христова Воскресения потеряла бы все свое очарование при изменении времени ее совершения и могла вовлечь богомольцев в невольное правонарушение при невозможности всем желающим вместиться в стенах храма. Православные москвичи, живущие в осадных условиях, остро переживали неуверенность в традиционной торжественности полуночной службы. И вдруг в 6 утра в субботу 4 апреля утреннее радио неожиданно для всех началось сообщением распоряжения коменданта Москвы, разрешающего свободное движение в Москве в ночь на 5 апреля. Митрополит Николай, это, дорогие братья и сестры, митрополит Николай Ярушевич, митрополит Николай немедленно оповестил православные приходы о единообразном традиционном праздновании воскресения Христова в пасхальную ночь. Восторгом православных москвичей, удовлетворенных в своих самых заветных ожиданиях, не было конца. И дальше профессор Григорий Петрович Георгиевский вспоминает: «В 7 часов вечера в субботу, в прозрачные весенние сумерки, я подошел к своему приходскому храму. Еще вдали от храма мое внимание привлек поток людей с однообразными узелками в руках. Это были небольшие свертки, тщательно и не туго завязанные в белоснежные салфетки скатерти. Мудрено было не узнать куличей и пасох. Поравнявшуюся со мной старушку, несшую свой узелок на обеих согнутых руках, решаю спросить: «В церковь идете, бабушка?» «Да вот иду в церковь освящать Пасху», — ответила она. «Слышал, какое распоряжение вышло?» Длиннейшая очередь стояла, писал Григорий Петрович, на тротуаре, огибая церковь. Люди шли попарно, прикладываясь к плащанице и протискиваясь в храм, где служил предстоятель церкви, митрополит Сергий Строгорудский. Началась пасхальная заутренняя. Открылись царские врата, и перед глазами богомольцев заблистала очаровательная красота престола, запрестольных икон, украшенных и окруженных всем церковным благолепием и массой разнообразных живых цветов. Простая русская женщина, стоявшая рядом с профессором, воскликнула: «Как в раю!» К заутренне прибыли английские офицеры, стоявшие с зажженными свечами, ну, по-видимому, братья и сестры из английского посольства военной миссии. А вскоре, пишет Георгиевский, весь собор подхватил: «Христос воскресе!» Праздничная литургия закончилась в 4 часу утра. Тихо и спокойно расходились по домам. Такими словами заканчивает этот рассказ профессор Георгиевский. Еще одно необыкновенно трогательное воспоминание москвича о праздновании Светлого Христова Воскресения в 42-м году. Читая эти строки, понимаешь, в каких условиях тогда находились наши люди. И какие куличи приносили освящать москвичи, весной 42-го года. Пишет Николай Маршанский. В субботний день в Москве был тепел, сыр и сумрачен. Оседали на московских дворах снежные сугробы. Весенние воды появились на тротуарах и мостовых и бежали к стокам. Холодные, железно-блистающие под солнцем, то появляющимся, то уходящим за белесые облака. Накануне поздней ночью стреляли зенитки, долго и упорно отгоняя очередного воздушного злодея. Утром у сводок информбюро толпились люди. Стояли очереди за газетами, стояли прочие очереди, неизбежные, суровые атрибуты войны. К обеду облака закрыли дымчатую синь апрельских небес, стало накрапывать. Тротуары, подсохшие за день, вдруг покрылись черноватыми мокрыми рябинами. Потом, также внезапно, весенний сеянный дождик прекратился. На улице Баумана, около Елоховского собора, оживленный людской рокот и большой, вытянувшийся, опоясавший громадное церковное строение, хвост. Идут прикладываться к плащанице, она стоит посреди храма последние часы. В правом пределе, в мерцании свечей, в тусклом свете, что проникает через узкие стекла окон, уже приготовлены к ночному затемнению, происходит церемония освящения куличей, пасох и яиц. У многих не хватило ни сил, ни времени, чтобы приготовить все это освященное веками великолепие пасхального дня. Но пасхальный хлеб, благословленный священником, должен быть в доме верующих. И вот стоит женщина с караваем обыкновенного белого хлеба, купленного в магазине. Рядом с ней седовласый старец держит в салфетке столь же белой, как и его борода, десяток сухарей. Тут освещают торт, давно заготовленный для этого случая. А вот в углу, в отдалении от всех, стоит маленькое, робкое 7-летнее существо. В ее тонких ручонках, на обрывке вчерашней газеты, кусок серого пшеничного хлеба, с воткнутой в него свечкой. Священник благословляет и этот смиренный пасхальный хлеб, хлеб войны. Еще один отрывок из воспоминаний о Пасхе 42-го года в сельском храме села Измайлово, Шаповаловой, вот имени, к сожалению, не знаю, кажется, это была Анна Шаповалова. Речь, скорее всего, братья и сестры, идет о службе в храме Рождества Христова. Дело в том, что Покровский собор в Измайлово был закрыт в 20-е годы, а церковь Рождества Христова все эти годы оставалась действующей. И в 1940-е в церкви служил будущий архимандрит Иоанн Крестьянкин. В октябре 45-го, победного года, здесь он был рукоположен в Иереи. А в 50-м году арестован за активную проповедническую деятельность. Впоследствии архимандрит Иоанн, наш великий старец, присылал иконы в подарок, как он писал, колыбели своего священнического служения. Измайлово, братья и сестры, это ведь сегодня район Москвы. И мы с вами часто в паломнических поездках к чудотворным иконам Матери Божией бываем в храме Рождества Христова. Там находится чудотворный измайловский список иконы Божией Матери Иерусалимская. А почитание, кстати, этого чудотворного образа Богородицы началось в 1771 году в связи с событиями московской эпидемии чумы. После крестного хода эпидемия прекратилась. В церкви имеется ряд других почитаемых икон. Владимирская с частицей мощей апостола Фомы, икона «Благодатное небо», «Спас нерукотворный», «Спас Смоленский», ну, много святынь. в этом древнем московском храме. И вот воспоминания Шаповаловой о том, как праздновалась Пасха 42-го года в этом сельском храме. Шаповалов пишет: «Утром по радио объявили, что на сегодняшнюю ночь осадное положение снято. Необходимо строжайше соблюдать условия светомаскировки. А ходить можно хоть до утра», – отвечает мне. «Вопрос решен, какую церковь выбрать? Всюду будет много народу. Поедем, пока еще есть время, куда-нибудь за город, в сельский храм», – делаю я предложение. Но охотников на такое путешествие оказывается немного. Все же спутник нашелся. С последним трамваем уезжаем за город. Выходим на конечной остановке и уже начинаем раскаиваться. Темь такая, что собственной руки не видишь. Ветер, дорогу развезло, и каждую минуту рискуешь валиться в какую-нибудь громадную лужу. Идти надо 2,5 километра. Путь незнаком, но я бывал здесь в летние солнечные дни. И тогда казалось, все совсем просто. А ночью контуры даже хорошо знакомого пейзажа приобретают новые очертания. В малознакомой местности, чувствую, ориентировка теряется совершенно. Стоим в нерешительности. Освещенный трамвай торопливо уходит обратно. Оказывается, мы не одни. Две молодые женщины и старик, ехавшие с нами в одном вагоне, тоже ищут попутчиков села Измайлово. Старик здесь живет, ему дорога хорошо знакома. Он не скрывает своего удовольствия по поводу того, что вот где москвичи приехали к ним в село помолиться. Только насчет тесноты этого напрасно. У нас тоже прихожан много. Из окрестных сел народ приходит. Эх, задержался я в городе, теперь, пожалуй, в церковь не войдешь. Идем торопливо, входим в село, и дорога становится совершенно невозможной. Но попутчиков у нас все больше и больше, много подростков, женщин. То там, то здесь раздаются звонкие веселые вскрики. Кто-то зачерпнул воды в калоши, кто-то, желая обойти лужу, провалился по пояс в снег. Становится все оживленнее и веселее. Вот и храм. Он стоит на пригорке, окруженный кладбищем. На темном звездном небе приветливо вырисовываются старинные луковки его куполов. Храм этот имеет свою длинную историю. Ему без малого 300 лет. Построен он при царе Алексея Михайловича. Село Измайлово – родовая вотчина бояр Романовых. Здесь провел детство Петр Великий. Здесь формировались его знаменитые потешные полки. Здесь Петр в 1691 году нашел ботик деда своего Никиты Романовича. Эта игрушка сделалась родоначальником русского флота, а Измайлово – его колыбелью. Когда-то здесь в отчине Романовых были чудесные сады, где рос даже виноград, пасека, зверинец, в котором имелись тигры, пруды со стерлядью. Зимой, когда пруды замерзали, по льду любила кататься на коньках императрица Елизавета Петровна. Похоже на сон. Шаповалова пишет: само по себе религиозное чувство неразрывно связано с чувством любви к родине. Именно верующий человек при таких обстоятельствах не может стать изменником родины. Для русского верующего человека Родина и Православная Церковь сливаются воедино. Какие, братья и сестры, замечательные и точные слова. И дальше Павлова рассказывает о богослужении в сельском храме. Не без труда удается попасть в церковь, где два священника, отец Иоанн и отец Анатолий, читают Евангелие на трех языках – славянском, латинском, греческом. Правым хором руководит молодой артист оперной студии Владимир Александрович Петров. Солистка и его жена. Они приезжают сюда из Москвы. Хор поет прекрасно, звучат радостные пасхальные песни, переложенные на музыку талантливыми русскими композиторами. Поют в основном для крестьян, собравшихся в храме. Заутреннее кончается. Отец Иоанн Самвона читает обращение митрополита Сергия. В фашистской Германии утверждают, что крестьянству не удалось и для будущего мирового прогресса не годится. Значит, Германия, предназначенная владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти своим путем. За эти безумные слова да поразит праведный судья Гитлера и всех умышленников его. В этих словах митрополита Сергия кроется глубочайший смысл, пишет Шаповалова, напоминая о пророчестве Тютчева, писавшего после франко-прусской войны, что в Германии происходят страшные вещи. Тютчев писал: это просто-напросто возврат крестьянской цивилизации к римскому варварству. И в этом отношении князь Бисмарк не столько восстановитель Германской империи, сколько восстановитель преданий империи римской, языческой, конечно же. Представитель Русской Православной Церкви обращается к русским людям. Если ничего не изменится, не будет остановлено окончательное порабощение христианской совести, Германия может повести Европу к состоянию варварства, не имеющего ничего себе подобного в истории мира. Каждый из стоящих здесь в храме людей испытал на себе германскую жестокость. Нет больше фронта и тыла, нет мирных полей и мирных городов, война везде. Это так называемая тотальная война, которую придумали немцы. И если в мирное время мы, русские люди, спорим и ссоримся, враждуем и осуждаем, расходимся в мировоззрениях и суждениях, то сейчас нас всех объединяет одно сознание – Родина в опасности. Во что бы то ни стало спасти Родину, и друг друга обымем, поет хор. В своем послании будущий патриарх Сергий очень точно выразил состояние духа русских людей в годы войны. Всех объединяло одно сознание – Родина в опасности. Утреннее подходит к концу, продолжает Шаповалова. В храме по-прежнему тесно. Никто не ушел по окончании заутренней. Все остались слушать литургию. Лица утомленные, некоторые засыпают стоя. Но выходит священник с трехсвечником, украшенным цветами, и поздравляет: «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» гулом разносится по храму. Люди подходят к кресту. Эта процедура длится долго. Ушли певчие, ушел прищ. Отец Иоанн стоит усталый, побледневший, а люди все идут и идут. Кто-то из ревностных прихожан держит в руке сплетенный из свечей факел. Последний свет в пустеющей церкви. 16:00. На улицах сизый туманный рассвет, морозный ветер. Идти рано, трамвай еще не ходит. Мы садимся в уголке у свечного ящика. От собранных огарков свечей пахнет воском. Беседы вертятся, все вокруг тех же вопросов. Война, поздняя весна, половодье, посевы. Спаси, Господи, люди Твоя. Удивительный рассказ оставила и православная христианка Антонина Соколова, праздновавшая Пасху в Серпухове. «Серпухов – город, в котором немцы не побывали», – пишет Антонина Соколова. «Им в этот город войти не удалось, но они были совсем близко, в нескольких километрах. В городе всюду видны следы недавней битвы. Разрушенные сожженные дома, воронки глубиной в несколько метров. Особенно пострадала главная улица, ведущая от вокзала через центр города на противоположный его конец. Здесь проходили войска, и улица эта была постоянным объектом вражеских обстрелов. Вот и сейчас еще не разобраны баррикады, не убраны груды кирпичей, а улицы полны народом. Конечно, это все женщины. Они старательно расчищают талый снег, освобождают русла ручьев от мусора, и веселая весенняя вода уносит с собой грязь и кровь прошлой. Потери, слава Богу, прошлой, тяжелой зимы. Утреннее солнце светит приветливо. На склоне Соборной горы, где виднеются остатки старинного Кремля, сквозь прошлогоднюю сухую траву пробиваются ростки свежей зелени. Рядом с Соборной горой, чуть пониже, высятся две церкви – во имя Троицы и во имя Ильи Пророка. В обеих идет воскресная литургия. У Ильи Пророка народу набилось столько, что войти в храм уже невозможно. У Троицы посвободнее. Отец Дмитрий служит в левом пределе. С правой стороны совсем пусто. В уголке на столике перед иконой всех святых стоят мисочки с кутьей. Желтый воск каплями стекает с горящих свечей и падает на белый рис. Спрятавшись в уголок, тихо плачет какая-то молодая женщина. Постепенно церковь заполняется, становится теснее. Много женщин с детьми всех возрастов. Это причастники. Богослужение протекает торжественно, как всегда на пасхальной неделе. Солнце заглядывает в окна. Но уцелели лишь немногие стекла. Сквозь фанеру и бумагу лучи пробиться не могут. В церкви пасмурно. Иконы убраны пестрыми цветами из стружки, шелковыми тканями и полотенцами. Полотенца везде, их много. Вышитые крестиками по канве птицы и цветы свидетельствуют о трудолюбии женщин, собравшихся здесь. Редко-редко среди сплошной толпы женщин мелькает седая, непокрытая голова мужчины. Из алтаря доносится голос отца Дмитрия, поминающего о здравии. Воина Михаила, воина Василия, воина Николая. Женщины с грудными ребятишками присаживаются отдохнуть. Священник читает долго, лишь изредка прерывая монотонное чтение имен краткой молитвой. Женщины занялись своими разговорами о мужьях на фронте, о ребятишках, о хлебе. Детям становится скучно от этого монотонного чтения имен. Девочка, повязанная по бабе платком, в все оглядывается назад. Мать сердито одергивает ее. Пятилетний малыш подходит к подсвечнику и просит дать ему свечку. Мать объясняет, что ему очень понравилось вербное воскресенье стоять с зажженной свечкой. Ребятишки поменьше начинают хныкать. Один заплакал громче, другие подхватили, как это бывает всегда, где собираются малыши. И детский требовательный крик заглушает одинокий голос священника, поминающего погибших на поле брани. Новоприставленного убиенного отрока Бориса пробивается сквозь младенческий крик голос отца Дмитрия. Почему убиенного отрока? Кто мог убить отрока? И перед глазами встают развалины большого рабочего общежития, разбитого совсем недавно немецкой 1000-килограммовой бомбой. Вражеский бомбовоз подкрался тайком по-воровски, скрывшись в облаках, и люди, сидевшие спокойно у себя дома, не успели ни спрятаться, ни спастись. В этот же день разбил и дом, в котором жил отец Дмитрий. Сейчас священник ютится в старушке. Вот он выходит из царских врат со святыми дарами. Высокий, прямой, строгий старик. Красивое лицо обрамлено длинной седой бородой. Ясные, умные глаза проницательно смотрят на приближающихся людей. Подходит девочка с белокурыми косами, завязанными ярким зеленым бантом. Потом прошли женщины с грудными детьми, подростки, взрослые, пожилые люди. Пока люди подходят ко Христу, к уху священника наклоняется старичок и что-то шепчет. Отец Дмитрий отдает распоряжение относительно светомаскировки. Начинается молебен. Каждая из оставшихся женщин заказывает молитву какому-нибудь святому, тому, чье имя носит ушедший на фронт муж или сын. Иоанну Воину, Николаю Угоднику, святому Кириллу Иерусалимскому. Перед священником на навое лежит груда записок. Каждая женщина верит, что ее теплая молитва спасет на поле брани родного и любимого ею воина, защитника Отечества. И все вместе со священником хором поют «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». И мы приведем еще одно свидетельство о праздновании весной 42-го года Светлое Христово Воскресение. Свидетельство из воспоминаний москвича Андрея Стрешнева. Стрешнев пишет: «Пасхальная ночь на русской земле всегда темна, но еще никогда она не была в Москве столь темна, как в этом 42-м году. Город весь затемнен, город весь готов к встрече черных птиц смерти. Улицы безмолвны и безлюдны. Осадное положение не снято, и близится тот ночной час, когда движение в городе останавливается. Город отвык выходить на улицу в этот поздний час, но в эту ночь, может быть, на одну только ночь в году, разрешено ходить всю ночь напролет, ибо по древнему русскому обычаю в пасхальную ночь весь город открыт народу, двери церквей раскрыты настежь, и сердца людей раскрыты друг перед другом. И по глухим переулкам Замоскворечья, оступаясь о груды неубранного снега, люди идут за утренней. Они чутко вслушиваются, не уловит ли их настороженный слух дальнего гула вражеских самолетов, отдаленные канонады заградительного огня. Они идут, помня каждый выступ и каждую выбоину, ибо глаза едва различают ближнюю стену, ближний поворот. Сейчас, в эту пасхальную ночь войны, так тесно в церкви, что нет возможности протиснуться вперед. Утренняя еще не началась, а запоздавшие уже не могут сами отнести и зажечь свечи перед теми образами, которым лежит сердце. От паперти, от конторки, где продают свечи, запоздавшие просят передать эти свечи дальше, и вместе со свечами от ряда к ряду переходит просьба верующих: зажгите одну воскресенью, другую Невскому, одну воскресенью, другую князю Владимиру, третью Ольге. Тесно. Хор негромко вторит священнику. В церкви еще полусвет, свечей еще недостаточно, чтобы преодолеть огромную сводчатую византийскую высоту. Но близится час воскресения Христа. Священник обращается к верующим: «Братья, город наш окружен тьмой, тьма рвется к нам на вражеских крыльях. Враг не выносит света, и впервые наше светлое воскресение мы встречаем в потьмах. Тьма еще стоит за порогом и готова обрушиться на всякую вспышку света. Мы сегодня не зажжем паникадил, не пойдем крестным ходом, как бывало испокон веков. Окна храма забиты фанерой, двери глухо закрыты. Но мы зажжем свечи, которые у каждого в руках. Храм озарится светом. Мы верим в воскресение света из тьмы. Свет, который внутри нас, никакой враг погасить не в силах. Воинство наше, мужья, братья и сыновья, и дочери, в этот час стоит на страже нашей страны против сил тьмы. Храните в себе свет, веруйте в победу. Победа грядет, как светлое воскресение». И, перебегая от свечи к свече, по храму потекла сплошная волна света. Полное сияние храм начинает за утреннюю 1942 года. И хор откликается хору. И нежные гирлянды цветов на иконостасе, на клиросах, и весь воздух содрогнулся от весеннего клика: «Христос воскресе!» И каждый понял, что хоть он и темен снаружи, как этот храм, но внутри себя ни разу не чувствовал ни тьмы, ни сомнений, что все пройдет, что затаенная во мраке правда живет, не угасает, что день воскресения близок, что воинство не допустит фашистскую тьму в нашу жизнь.
Христос воскресе из мертвых!
Впереди были еще тяжелейшие сражения – Ржев. Летом 42-го пришлось отступать до самой Волги. Затем была Великая Сталинградская битва. Но в послании предстоятеля Русской Православной Церкви, который будет в 43-м году избран патриархом московским и всея Руси, митрополита Сергия Старогородского, прозвучала твердая надежда на помощь Божию и победу света над тьмой, которую несли нашей Родине вражеские полчища. Вот это послание, братья и сестры. Божией милостью патриарший местоблюститель Сергий, митрополит Московский и Коломенский, преосвященным архипастырем, пастырем и всем верным чадом Святой Православной Русской Церкви. Христос воскресе! Воскресший из мертвых Господь наш, встретивший некогда мироносец, приветом радуйтесь, да повторит этот светлый привет и в сердце каждого из нас во дни Святой Пасхи. Да обновит он нашу веру, нашу любовь к нему, нашу готовность все понести ради него. Праздник Пасхи празднуем мы, а небо над нами все еще покрыто тучами. Страна наша все еще терпит лютое нашествие фашистов. Но тьма не победит света, хотя бы на время и заслоняла его. Тем более не победить фашистам, возумевшим дерзость вместо креста Христова признать своим знаменем языческую свастику. Не забудем слов «Сим победиши». Не свастика, а крест призван возглавить христианскую нашу культуру, наше христианское жительство. Фашистская Германия утверждает, что христианство не удалось и для будущего мирового прогресса не годится. Значит, Германия, предназначенная владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти своим новым путем. За эти безумные слова да поразит праведный судья Гитлера и всех соумышленников его и откроет глаза тем, кто все еще не хочет видеть в Гитлере врага Христова. Вобзая Христа в святые дни его спасительных страстей, мы не можем в душе отдавать этого вобзания врагам Христовым. Что-нибудь одно или свободное мирное существование народов с их верой в Христа, с их стремлением к истине, ко всему светлому, что есть в этом мире, или Гитлер с его фашизмом, мраком, насилием над всем лучшим, существующим в человечестве. Будем же тверды в нашем завете со Христом, с которым мы сочетались при нашем крещении, обращается митрополит Сергий к пастве. Теперь мы имеем терпение по требу, и терпение не посрамит, еще мало еле ко гряды приедет. Рассеет тучи, озарит нашу страну вожделенной радостью побед. Уже ясны и признаки того. Да довершит же устроитель мира свое дело у нас и да сохранит нас от соблазна изменить Христу и оказаться вне его светлого чертога. Воскрес Христос и подошат демоны. Воскрес Христос и радуются ангелы. Да возрадуемся мы с ними, празднуя победу Христову над адом и смертью во веки и во временной жизни здесь, на земле, победу креста Христова над свастикой. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праву Иисущим во гробе живот даровав, истинный Бог наш, да помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец, патриарший местоблюститель Сергий, митрополит Московский и Коломенский, 2 апреля 1942 года. А затем, братья и сестры, наступила и Пасха 45-го года. И в том победном мае весь наш народ праздновал победу Христа Спасителя над адом и смертью, и победу нашего народа над силами тьмы в Великой Отечественной войне. Христос воскресе, дорогие братья и сестры, воистину воскресе Христос!
слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана по финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.